Юли Вэл. Только деловые отношения. Читает Евгений Александров. Максим Сергеевич – генеральный директор, холодный и расчетливый стратег. Анна – его лучший блондинистый помощник, умная и безупречная. Их страстный роман был большой ошибкой, которую оба предпочли забыть. Разрыв был жестким и окончательным. Но есть правила, которые не пишут в Трудовом кодексе. Анна ушла, унося с собой главный негласный проект – их дочь. 3,5 года спустя призрак из прошлого вновь входит в ее жизнь. Теперь как новый босс. Он требует не только профессионализма. Она клянется себе, что выдержит. Но его пронзительный взгляд все еще обжигает, а его обещания пахнут ложью. Все рушится в один миг, когда он, не выдержав неизвестности, появляется на пороге ее квартиры и встречается с живым синеглазым сюрпризом, в котором с первого взгляда узнает себя. Что сильнее? Гордость мужчины, которого обманули, или инстинкт отца, влюбившегося с первой секунды? И можно ли построить новое будущее на обломках старой лжи? Глава 1. Переезд. Аня приехала в Москву из маленького городка с горящими глазами и пустым кошельком. Жизнь в столице оказалась неподъемно дорогой, и срочно нужна была любая работа. В отчаянии она бегала с одного собеседования на другое. Ее гнала вперед не только мечта, но и острая необходимость. Ее последняя надежда – позиция в крупной компании, где собеседование проводил сам генеральный директор, суровый и беспристрастный мельник Максим Сергеевич. Для него Аня была всего лишь одной из сотни наивных соискательниц, мечтающих покорить столицу. Аня была поздним и очень желанным ребенком. Ее родители, уже не молодые к моменту ее рождения, всю жизнь проработали учителями. Отец – физиком, мать – преподавателем литературы. Они дали дочери безграничную любовь и мудрость, но годы берут свое. Сейчас они уже на пенсии, здоровье их пошатнулось, и они нуждаются в поддержке. Именно необходимость обеспечивать раненых временем и болезнями родителей, оплачивать лекарства и хороший уход – стала для Анны главным двигателем в ее отчаянном поиске места под московским солнцем. Ее собственное детство, несмотря на некоторую отстраненность пожилых родителей от шумных игр, было счастливым и наполненным теплом домашней библиотеки и мудрыми рассказами. А компенсировали нехватку ровесников в семье верные друзья. Была Лиза, ее соседка и закадычная подруга, с которой они делились всеми секретами и мечтами о большом городе. И Витя, который жил через два дома. Веселый, надежный, всегда готовый прийти на помощь. Они были неразлучны. Вместе ходили в школу, вместе строили шалаши в старом саду. Вместе провожали закаты на крыше заброшенного гаража, строя планы на будущее. Именно с Витей Аня в 16 лет разделила свой первый робкий поцелуй. А с Лизой – слезы первой детской обиды и восторг от победы на школьном конкурсе. Эти друзья были ее опорой, ее вторым миром. Но мечты о большом будущем разбросали их по разным городам. Лиза осталась в родном городке, вышла замуж, а Витя уехал учиться в другой регион, и их общение постепенно сошло на нет, оставшись теплым, но далеким воспоминанием. Переезд в Москву был для Анны попыткой начать все с чистого листа, убежать от тишины провинции, которая после отъезда друзей стала казаться ей слишком тесной. И главное, заработать для родителей. Но столица встретила ее не огнями, а бесконечными счетами, холодным равнодушием арендодателей и жесткой конкуренцией на рынке труда. Каждый вечер, разговаривая по телефону с матерью, которая старалась бодрым голосом рассказывать о своих пустяковых недомоганиях, Аня чувствовала груз ответственности и острое чувство одиночества. В эти моменты она мысленно возвращалась к тем летним вечерам, к смеху Лизы и шуткам Вити. Их поддержка теперь жила только в ее памяти, придавая сил идти дальше. Съемное жилье Анны было ее крепостью, убежищем и постоянным источником тревоги из-за счетов. Она снимала квартиру в старой панельной трешке на самой окраине Москвы, где до метро нужно было ехать на автобусе. Квартиру делили 3 таких же, как она, приезжие девушки, которые быстро стали скорее союзницами по выживанию, чем подругами, но это было даже к лучшему. Все понимали границы и ценили тишину после изматывающих рабочих дней. Ее соседки были неплохими, неконфликтными девчонками. Маша, стройная блондинка из Рязани. И Полина, веснущатая хохотушка из Воронежа. Работали официантками в круглосуточном кафе «Блинный» у метро. Их график был плавающим и часто ночным, поэтому они редко пересекались с Аней, которая мечтала о белых воротничках. Девушки делились едой, оставляли друг другу записки на холодильнике и скидывались на интернет. Общались тепло, но без лишних откровенностей. У всех хватало своих забот. Сама комната Анны была крошечной, но она сделала все, чтобы здесь было уютно. Стены, некогда выкрашенные в грязновато-бежевый цвет, на старенький диван она застелила милый розовый плед, который взяла из дома. На единственное окно, выходящее во двор колодец, она повесила легкую штору из ситца в мелкую голубую ромашку. Последний подарок мамы перед отъездом. Этот простой кусок ткани с цветами был самым дорогим элементом декора. Он напоминал о лете, поле за домом и маминых руках. На узкой кровати лежала стопка книг, служившая и тумбочкой. Над импровизированным письменным столом висела пробковая доска, утыканная мотивационными цитатами, распечатанным планом метро и фотографией родителей, сделанной много лет назад на пикнике у реки. Здесь, в этой комнате, пахло ее дешевым цветочным чаем, чистотой и легкой грустью. Это была ее первая, зыбкая и такая хрупкая точка опоры в огромном, неласковом городе. Лежа в темноте и глядя в потолок, Аня ловила себя на мысли, что уже боится завтрашнего дня. И в то же время отчаянно надеется. Собеседование в Вектор-холдинге – это как шанс вытащить счастливый билет в лотерее, в который она даже не должна была играть. Объявление она нашла случайно, листая сайт с вакансиями в метро, почти уже отчаявшись. Огромная, известная даже в ее провинции компания, с офисами по всему миру и зарплатой, от которой у нее перехватило дыхание. Ее шансы были ничтожны, это она понимала прекрасно. Очередная девочка из глубинки, без столичного опыта и блестящего диплома. Но попробовать нужно было обязательно. Худшее, что может случиться, ей снова вежливо откажут. А лучшее? Лучшее изменит все. Глава вторая. Дверь в приемную Вектор-холдинга оказалась такой же бесшумной и тяжелой, как я и представляла. Внутри пахло дорогим паркетом, свежим кофе и холодом. Не температурным, а социальным. Взгляд секретаря за стойкой из матового стекла скользнул по мне так же быстро и профессионально безразлично, как сканер считывает штрих-код. «Аня Смирнова? На собеседование?» Ее голос был идеально ровным, без единой эмоции. «Присаживайтесь, пожалуйста. Максим Сергеевич вас примет по очереди». Я кивнула и замерла на пороге, заглянув в просторный холл с дизайнерскими кожаными креслами, и ощутила новый леденящий укол в грудь. Я была не одна. В холле сидели, стояли, небрежно листали смартфоны или тихо беседовали еще человек 10. Девушки. И все они выглядели так, будто сошли со страниц глянцевого журнала «Столичная карьера». Идеальные стрижки, безупречный маникюр. Костюмы, которые даже на вид стоили больше, чем все мои сбережения. Здесь были и огненные брюнетки с решительными взглядами, и холодные блондинки с безукоризненным макияжем, и шатенки в очках в тонкой оправе, выглядевшие умно и эффектно. Все они казались частью этого интерьера. Гладкими, отполированными, уверенными. Я же чувствовала себя затесавшейся сюда мышкой в своем простеньком, отглаженном до хруста брючном костюме светло-серого цвета и со старенькой, но чистой сумкой. Я робко прокралась к единственному свободному креслу в углу, стараясь занять как можно меньше места. «Очередь еще та сегодня», — услышала я слева от себя тихий, слегка насмешливый голос. Рядом, поправляя идеально уложенную прядь, сидела девушка в идеально сидящем коралловом пиджаке. «Я вот уже третью неделю по топовым компаниям хожу. Все хотят опыт с подобным масштабом проектов. А где его этот масштаб взять, если не пускают в двери?» Она окинула меня быстрым, оценивающим взглядом. В нем не было дружелюбия, лишь профессиональный интерес к конкуренту. «Ты из какого вуза? МГИМО или финансовая академия?»
Мой голос на секунду застрял. «Нет, я из регионального, педагогического».
Девушка в пиджаке едва заметно приподняла бровь. Ее взгляд стал более отстраненным, как будто я только что добровольно выбыла из гонки.
«А?»
– произнесла она односложно и отвернулась, доставая телефон. Этот короткий диалог добил меня окончательно. Я сжала руки на коленях, чтобы они не дрожали. Внутри все кричало. «Ты здесь лишняя! Уходи, пока не стало еще больнее!» Но я вспомнила мамино лицо, усталое и любящее, и отцовские слова. «Прорвемся, дочка!» «Нет, я не уйду. Я дождусь своего отказа, но дождусь здесь, до конца». Именно в этот момент тишину холла нарушили резкие уверенные шаги. Все, как по команде, выпрямились, подтянулись, на лицах появились дежурно заинтересованные улыбки. В приемную вошел он, Максим Сергеевич Мельник. На фотографиях он выглядел внушительно. В жизни его присутствие было физически ощутимо. Он не просто шел, он рассекал пространство. В его темном, идеально сидящем костюме, в прямой осанке и сконцентрированном выражении лица читалась безраздельная власть. Он не стал заходить в холл, остановившись у стойки секретаря. Взгляд его холодный и быстрый, как лезвие, скользнул по собравшимся соискательницам. Он оценивал стадо. Возможный ресурс. Ни в ком из этих безупречных девушек его взгляд не задержался дольше доли секунды, пока не дошел до моего угла. Я инстинктивно вжалась в кресло, желая стать невидимкой. Но его глаза остановились на мне ни на секунду, ни на две. Мне показалось, что на целую вечность. В этом взгляде не было ни любопытства, ни одобрения, в нем было что-то другое. Холодное излучение. Как будто он увидел что-то непонятное, выбивающееся из ряда. Бабочку, залетевшую в двигатель. И это нехорошее внимание, этот пристальный. Без эмоций взгляд ощущался хуже, чем прямая насмешка. Он заставил кровь стынуть в жилах. Потом он так же резко отвел глаза, что-то коротко сказал секретарю и исчез за дверью своего кабинета, не оглянувшись. Воздух снова заколебался, но теперь в нем витало напряжение. Конкурентка в коралловом пиджаке бросила на меня косой, заинтересованный взгляд. А я сидела, пытаясь отдышаться с одной навязчивой, пугающей мыслью. Почему он посмотрел именно так? И что это было? Первый звоночек к чему-то очень сложному или просто презрение к очевидному аутсайдеру? В любом случае, я уже знала. Это собеседование будет самым тяжелым испытанием в моей жизни. Глава третья. Дверь в кабинет была настолько массивной и бесшумной, что казалась частью стены. Я сделала последний глоток воздуха из коридорной атмосферы, пахнущей дорогим кофе и холодным напряжением, и вошла. Кабинет был не комнатой, а заявлением о статусе. Панорамное окно во всю стену открывало вид на кусок московского неба и крыши исторического центра. Будто сам город лежал у ног хозяина этого пространства. Я попыталась не пялиться на вид, сосредоточившись на фигуре за огромным столом из темного дерева. Максим Сергеевич Мельник. Генеральный директор «Вектор Холдинга». Я накануне лихорадочно гуглила и компанию, и его. Холдинг занимался чем-то сложным и глобальным. Development, IT-разработки, фонды прямых инвестиций. Простыми словами, они строили небоскребы, создавали модные приложения и вкладывали миллионы в перспективные стартапы. И всем этим управлял он. На фотографиях он выглядел человеком из стали и стекла, как и его офис. Вживую он был еще плотнее. Не физически, а энергетически. Его присутствие заполняло комнату, вытесняя кислород.
«Садитесь»,
— сказал он, не глядя на меня, просматривая мое скудное резюме на планшете. Голос был низким, без теплоты.
«Аня, да?»
«Да. Здравствуйте»,
— прозвучало слишком высоко и звонко на фоне его баритона. Он, наконец, поднял глаза. Взгляд его был быстрым, сканирующим, как луч холодного света. Он оценил мой простой, купленный на последние деньги в масс-маркете костюм. Аккуратно собранные волосы, минимум макияжа. Кажется, это его не разочаровало. Судя по слухам, его совершенно не интересовали украшенные модельки в качестве сотрудников. Ему нужен был инструмент. Эффективный и безотказный. Собеседование пошло не по сценарию из книг по карьерному росту. Не было вопросов про слабые, сильные стороны или «кем я вижу себя через 5 лет». Он сразу перешел к сути.
«Окончила региональный филологический факультет».
Он произнес это так, будто читал про отстающее кустарное производство.
«Курсы делопроизводства, 3 месяца стажировки в местной администрации».
Он отложил планшет и уперся в меня взглядом.
«И что, все это, по-вашему, дает вам право претендовать на место личного помощника здесь? Вектор холдинге? Конкурс больше 100 человек на место. У половины – дипломы вышки и МГИМО. У другой половины – опыт работы в международных корпах. У вас – ничего. Объясните, почему я должен взять именно вас?»
Вопрос прозвучал не как проверка, а как констатация абсурда моего присутствия здесь. От его тона по коже побежали мурашки. Это был не просто стресс, это было уничтожение. Меня охватила смесь паники и странного едкого возмущения. Он мне уже категорически не нравился. Он был груб, высокомерен и пугал своей ледяной уверенностью. В горле встал ком. Деньги в Москве заканчивались пугающей скоростью. Оставшиеся 1000 на карте – это еда на неделю, если питаться только гречкой и яйцами. И это не считая обязательного перевода родителям на лекарства. Мысль вернуться в родной город с опущенной головой к больным, беспокоящимся обо мне родителям, была невыносима. Они верили в меня. Они продали старую машину, чтобы дать мне подъемные. Этот внутренний спазм, острое чувство «нет пути назад» оказались сильнее страха. Я выпрямила спину и встретилась с ним взглядом. Голос, к моему удивлению, не дрогнул. «Потому что им это место просто интересно». Я кивнула в сторону, имея в виду тех гипотетических выпускников вышки. «А мне оно нужно. Без всяких преувеличений. У них есть запасные варианты, связи, амбиции. У меня только необходимость справляться. Я научилась быстро, очень быстро. Потому что у меня не было другого выбора. Я не испугаюсь объема работы, не буду жаловаться на сверхурочные и не стану бегать на перекуры или кофе-брейки по полчаса. Мне некогда, мне нужно работать. И ваша компания, как я понимаю, платит за результат, а не за дипломы с красивыми рамками. Обещают хорошую зарплату. Я готова ее заработать». Я замолчала, слегка испугавшись собственной дерзости. В кабинете повисла тишина, Максим Сергеевич не двигался. Его лицо оставалось непроницаемым, он смотрел на меня так, будто впервые действительно видел. Не соискателя, а человека. Или, может быть, просто более интересный экземпляр инструмента. Он, наконец, медленно кивнул, отводя взгляд к планшету.
«Завтра в 9. Не опаздывать. Вам дадут инструкции и доступы. Испытательный срок – месяц».
Сердце упало, а потом взлетело куда-то в горло, бешено заколотившись. Это было «да?» «Я поняла. Спасибо, не подведу». Он уже смотрел на монитор, погрузившись в другие дела. Разговор был закончен. Я вышла из кабинета на ватных ногах. Страх сменился эйфорией, а потом снова страхом, но уже другого рода. Я получила шанс. Но мой начальник был человеком, от одного взгляда которого стыла кровь в жилах. И я только что нахамила ему на собеседовании. Или проявила характер. Не знаю, но знаю одно. Отступать было некуда. Я устроилась в Вектор Холдинг. Теперь нужно было удержаться. Глава 4. Первый рабочий день начался с провала. Аня чуть не опоздала. Ее подвел автобус, застрявший в утренней пробке, а потом хлынувший дождь заставил ее бежать от остановки до небоскреба, что называется, очертя голову. В результате в роскошный зеркальный лифт она ворвалась, едва переводя дух, с волосами, растрёпанными порывами сырого ветра и с каплями дождя на плечах дешевого, но старательно подобранного офисного пиджака. Лифт уже ехал вверх, и единственным пассажиром в нем оказался Максим Сергеевич. Он стоял погруженный в чтение чего-то на телефоне в безупречном сухом костюме. Дверь открылась, он поднял глаза и увидел ее. Взгляд его скользнул по ее слегка взъерошенной прическе и влажным плечам. Но лицо осталось непроницаемым.
«Доброе утро»,
– выдавила Аня, пытаясь привести себя в порядок.
9:00,
констатировал он холодно, снова глядя на экран.
Вы на грани. Точность, вежливость не только королей, но и сотрудников моего офиса. Понятно?